Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Екатерина Алексеевна Савина, я психолог. Я консультант, который помогает выздоравливать наркоманам, алкоголикам и их семьям. Если вспомнить первую книгу Библии «Бытие», вторую главу, там написано о том, как Господь создавал человека. Перед этим Он создавал весь мир. Отделял свет от тьмы, создавал всяких птиц и рыб, там зверей. И каждый раз день кончался, Господь говорил, и это хорошо. А когда Он создал человека, Он так не сказал. Вместо этого Он сказал, плохо быть человеку одному. И навел сон на первого человека. И создал из ребра его второго человека, жену ему. И когда они встретились, это было удивительно, Адам, первый человек, увидел свою жену и сказал, вот она, плоть от плоти моей. Вот она, он узнал ее. Они не были знакомы. Он узнал ее, потому что она была его частью. И Господь, посмотрев на это, сказал, вот это очень хорошо, когда их стало двое. И первым двум людям, мужу и жене, была дана заповедь рождения детей задолго до грехопадения. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Вот оказывается, что отец, мать и чадо, брак, это благословение Господне. Это райское благословение Господне. И только тогда человек может быть человеком. Только тогда он осуществляет себя в семье. Поэтому, к сожалению, человек, который живет один, его одного мало. Эта единичность его может быть восполнена благодатной помощью, без сомнения, да. Но именно в семье человек обретает полноту. И поэтому так важно встретить того единственного человека, который плоть от плоти твоей, который сужден тебе Господом, с которым только и будет то единство и полнота, как ключ в замок. Отдельный замок бессмысленен, отдельный ключ бессмысленен. Вместе они очень важны. Как важно найти одному человеку другого, единственного. Но жизнь сложна, и люди грешны. И столько боли и искажений в этой жизни, что Господь по милости своей дает человеку не одну такую возможность найти единственного человека, найти свою половину, как говорят. Он дает человеку несколько золотых. Я знаю много примеров того, как без сомнения в подлинной любви люди жили, и создавали семью, и рождали замечательных детей, и потом кто-нибудь из супругов умирал, и, казалось бы, все закончилось для того, кто остался жить. Нет. Может быть, второй золотой. И тоже будет иная полнота этого человека. Это удивительно, но Господь по милости своей дает нам вот такую иную возможность иногда. Но вот что точно совершенно, что этих золотых очень мало. Если мы тратим золотой, разменивая его на грушики, если мы тратим наши чувства, нашу любовь на якобы чуть-чуть похожие на любовь отношения, просто на нежность, просто на сочувствие, просто на заботу, просто, если мы тратим это на грушики, то грушек в полный карман и кажется, что много денег. Но потрать хоть один грошек, назад на золотой уже не поменяешь. Золотого нет, а есть груда медиков. Это очень важно, не тратить свои золотые. Я обращаюсь к тем, кому сейчас 16, 18, 20 лет. Ищите свою половину. И только тогда вы поймете, что такое настоящее счастье. И не тратьте свои золотые, не меняйте их на медики. А вот когда вместе муж и жена в счастье, в любви, родят ребенка. И появится троица, мать, отец, чадо. Вот тогда будет настоящая полнота. И тогда женщина в полноте становится женщиной, а мужчина в полноте мужчиной. И родился ребенок. Зачем нужна семья? Что такое вот это переживание полноты? Дело в том, что по мере того, как растет ребенок, растет его семья. Мама становится все более и более мамой, отец все более и более отцом, из юноши вырастает мужчина, а из ребенка вырастает взрослый человек. Семья – это утроба, которая вынашивает ребенка до взрослого состояния. Как раньше, когда ребенок был зачат, мама вынашивала его в своей утробе до состояния, когда он может жить в мире окружающем, там, где есть ветерок и холод, и питание другое, не через мамин организм. Нужно было выносить его, чтобы он мог жить в открытом мире. Вот так же семья вынашивает ребенка, чтобы взрослый человек мог жить в живом, открытом мире. Такая безопасная утроба. А что свойственно утробе? Безопасность. Самая первая вещь, которая должна быть в семье для ребенка – безопасность. Это значит, что ему не угрожает ничего в этой семье. Его не могут напугать в этой семье, тем более не могут ему повредить. Его там любят. Ему там тепло. Что бы он ни сделал, его любят. Самые ужасные вещи, которые могут произойти с ребенком, самые большие шалости, непослушания, самые ужасные грехи, которые может совершить ребенок, его все равно будут любить семья. Это великое счастье. Это значит, что ему есть куда вернуться. Это значит, что ему можно опять начать сначала. Это величайшее счастье. Если вспомните притчу о блудном сыне, вспомните, сын пришел в себя, да, вот помните, он пас свиней, да, он совсем пропадал, он был голодный, несчастный, в чужой стране, пас свиней, и вдруг он пришел в себя, как сказано в притче Евангелия от Луки. Как это пришел в себя? Он вспомнил, что он сын своего отца. И тогда он решил, пойду-ка я к своему отцу. Вот он вспомнил, что он принадлежит семье. Он вспомнил, что у него есть отец. Он не очень надеялся на любовь отца, и мы знаем, что напрасно. Он просился к нему в наемники, а на самом деле оказался сыном. Но вот смотрите, как важно, чтобы семья в любом случае была теплой, безопасной утробой для ребенка, который любит его, каким бы он ни был. Очень простой пример. Сын разбил стекло в школе, родители вызвали в школу. Учитель стоит и пальцем грозит сыну и говорит: «Вот ты разбил стекло, ты все время безобразничаешь, ты плохой». Самое ужасное, что может сделать мама, это встать на сторону учителя, грозить пальчиком и говорить: «И дома ты тоже не слушаешься, и дома ты тоже плохо себя ведешь». И самое правильное, что она может сделать, она может встать вместе с сыном, обнять его за плечи и сказать: «Хорошо, давайте попробуем поправить дело». Она встанет на сторону сына, и он почувствует поддержку. Это не значит, что он будет безнаказанно делать то же самое. Дети шалят не потому, что они безнаказанны. Поговорим об этом чуть-чуть попозже. Но вот для него очень важно чувствовать то, что он в семье, и что его любят. Что еще важно вот в этой утробе, которая вынашивает ребенка до взрослого состояния? Важно то, чтобы ребенок питался правильной пищей. Ту, которую он может усвоить. Сначала ему дают простые уроки. Уроки дают жизнь вместе с мамой и папой. Сначала он учится слушаться на очень простых вещах, очень простых примерах. Он учится не брать мамину чашку. Он учится убирать за собой постель, сам зашнуровывать ботиночки. Он учится простым вещам, потому что он может это сделать. И семья не должна давать ему тех уроков, которые он сейчас не может поднять. Вот смотрите, это очень важно. Мы не даем ребенку пищу, которую он не в состоянии усвоить. Но это не только пища телесная, но и пища душевная, духовная. Мы не даем ему переживать те чувства, которые он сейчас не в состоянии усвоить. Ребенок не должен присутствовать, например, при ссорах родителей. Откуда ему понять, что такое причина этой ссоры? Он только чувствует ужас, потому что два самых близких человека кричат друг на друга. И когда родители потом помирятся, он не поймет, что произошло. Он не в состоянии перенести этого чувства. Маленький ребенок, он должен быть избавлен от него. Дети должны быть защищены от тех уроков, которые они не могут пережить. Очень простая вещь. Часто наши дети переживают травматические ситуации в школе. Во дворе. И семья должна защитить их от отчаяния в этих ситуациях. Нужно сделать так, чтобы в любом случае ребенок мог прийти домой и рассказать о том, что с ним произошло, и получить понимание и поддержку. Чтобы самый тяжелый жизненный урок переживался им не в одиночку, а вместе с семьей. Вот тогда он может быть усвоен. И по мере того, как учится ребенок и взрослеет, учатся его родители и взрослеют. Вы, конечно, знаете, что самые лучшие мама и папа – это бабушки и дедушки. Но они уже не могут быть родителями своим внукам, хотя они очень мудрые, потому что маленьким деткам нужны маленькие родители. И так важно, чтобы в воспитании детей принимали участие не только их маленькие родители, но и бабушки и дедушки, и чтобы был мир и согласие в этих отношениях. Вот смотрите еще раз, это очень важно. Маленьким деткам нужны маленькие родители, потому что они соответствуют им по психологическому возрасту. Обязательно нужны родители. Будет очень плохо, если будет воспитывать бабушка и дедушка, как бы они ни были мудры. Но когда родители совершают ошибки, когда они живут одной жизнью и взрослеют вместе со своими детьми, так важно, чтобы рядом были бабушки и дедушки и участвовали в воспитании ребенка. И вот эта утроба вынашивает его и готовит ко взрослой жизни. Я в практике очень часто сталкивалась с тем, что несчастья, которые переживали мои пациенты, это касается не только наркотиков, но и других событий, это и несчастные любови, это и суицидальные намерения, попытки самоубийства, это и непреодолимая, непроживаемая злость, отчаяние, одиночество, отвержение. Это было связано с недостаточностью вот этой семейной утробы. Она недостаточно хорошо вынашивала ребенка для взрослой жизни. И вот ребенок вырастает, становится взрослым, начинает искать свою вторую половину. И если он недостаточно хорошо выношен, то он же будет искать свою вторую половину, которая будет соответствовать вот этой недостаточности. Ну вот смотрите, какой примерно. Предположим, ребенок вырос в семье, где есть папа-алкоголик. И вокруг папы-алкоголика была закручена вся жизнь в семье. Маме очень важно было, чтобы папа там либо не пил, либо спасать его от милиции, или от потери работы, или еще от чего-то. И детьми некому было заниматься. И вот старший сынишка понял, что его не любят, потому что он незаметный. И ему нужно завоевывать любовь семьи каким-то образом. И он понял, как это можно сделать. Он стал героем. Он стал получать пятерки, он стал следить за младшими детьми, он стал помогать маме следить за папой, и сразу его заметили. Он завоевал любовь. Вот смотрите, ужас какой. Он должен был получить эту любовь бесплатно, так в кавычках скажем. Безусловно. Его должны были любить просто за то, что он есть. А ему пришлось завоевывать любовь, потому что маме было не до него. И вот когда он вырос вот в этой семье и понял, что завоевывать любовь только можно вот таким способом, что он чего-то стоит, только если он о ком-нибудь заботится, и вот он вырос. Вы знаете, кого он найдет себе в жены, этот сын? Вы знаете, кого он будет искать? Правильно. Несчастненького, больного, о ком можно заботиться – постоянно заботиться, всю жизнь заботиться, кого надо все время контролировать, кого надо все время спасать, алкоголичку. Это ужасно. Казалось бы, он должен был понимать, как трудно жить с алкоголиком, отцом в семье, но почему-то он находит алкоголичку себе в жены. Оказалось, что он воспитан в семье таким образом, что он вот эту неправильность стал передавать дальше. Он нашел себе в жены человека, который соответствовал его неправильности. Ему нужно было заботиться о ком-то, чтобы чувствовать себя стоящим человеком. А без этого он никто. Другой пример. Если семья недостаточно хорошо заботилась о ребенке и не давала ему учиться на своих ошибках, спасала его от всех неприятностей в жизни и, так фигурально выражаясь, не давала падать, все время поддерживала, чтобы он, упаси Боже, коленочку не разбил. Все время водила его на помочах, чтобы он как-нибудь не ушибся, как-нибудь не упал, как-нибудь не попал в беду. И 20-летнего здорового мальчишку мама возит в институт и проверяет, какие у него отметки там. И проверяет, с кем он встречается, с какой девушкой, достаточно ли это хороша девушка для их семьи. И полностью обслуживает этого взрослого, 20-летнего, уже молодого мужчину. Да? Как вы думаете, какую он сам семью создаст? Он же не сможет жить без того, чтобы за ним вот так следили, о нем вот так заботились. И поэтому, когда он женится, он найдет в себе женщину, очень похожую на маму. Только ей будет 20 лет, а маме 40. Это будет мама номер 2. Он не будет о ней заботиться, он не будет мужчиной в семье. Он не будет заботиться о своих детях. Он найдет себе женщину, которая будет вот так же опекать его, как родная мать. А как же иначе? Ведь он же не получил вот этого урока в жизни, как быть мужчиной. И он передаст вот эту, как мы говорим, дисфункцию, недостаточную функцию, недовоспитанность, недовзрослость. Он передаст ее дальше в свою семью. А какие у них будут воспитанные дети, вы понимаете? Вот это очень важно. Все мы несовершенны, и все мы выросли в несовершенных семьях. Став взрослыми, мы можем лечить свои недостаточности, мы можем восстанавливать то, что нам не хватает в жизни, для того, чтобы не передавать эту ошибку дальше. А иначе получается, как генетическая мутация, ошибка накапливается, размножаясь, передаваясь вновь и вновь. Вот поэтому еще раз верну вас к мысли о том, как важен самоанализ, как важно понимать, что со мной происходит, какие ошибки я допускаю, почему мне трудно с этим человеком быть, что дает мне эта жизненная ситуация, зачем она мне дана Господом. Так важно расти самой, чтобы дети наши росли более счастливыми. Но и мы были более счастливы. И мы выполняли свой путь на земле, путь возрастания душевного и духовного. Стяжание Духа Святаго, как говорил преподобный Серафим Саровский. Собирание Духа Святого. А ведь Дух Святой можно собрать только в место, которое для этого предназначено, приспособлено. Это место в себе еще надо найти, открыть, очистить. От чего? От вот этой боли, от недовзрослости, недочеловечности нашей. Поэтому каждый из нас в значительной степени отвечает за то, насколько он счастлив. Мы не должны обвинять себя в своих несчастьях, но каждое несчастье – это вызов нам. Это вызов стать чуть взрослее, чуть мудрее. Чуть больше места в нашей жизни оставить для благодатной помощи Господней. Если наступит какой-то момент в жизни, когда мы поймем, вот Господи, я сделала все, что можно было сделать, все, что было в моих силах. Я хочу быть хорошей. Я хочу идти Твоим путем, Господи, но сил моих мало. Помоги мне в том, что я не смогла. И доставь меня в том, что я еще не понимаю. Вот если этим будет заканчиваться каждый день наш, я надеюсь, что мы будем жить правильно. Спасибо вам, что вы слушали меня. И до новых встреч.